Говорит Радио Свобода. Остались ли у Путина шансы спасти режим Асада?
Россия сейчас как бы сделала шаг, который другие страны заставят сделать выбор. Действовать против России в Сирии или действовать вместе с Россией.
У министра обороны России нашли усадьбу за 18 миллионов долларов.
Сергей Шойгу – смелый человек. По статистике, половину деревянных коттеджей в России сжигают завистливые соседи.
Политэмигранты из России начали кампанию против кремлевского телеканала Russia Today.
Как минимум заставить маркировать себя как иностранный агент, как максимум полный запрет вещания этого телеканала в Соединенных Штатах Америки.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня стало известно о страшной авиакатастрофе. Разбился самолет компании «Метроджет» с российскими туристами, летевшими из Египта в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 224 человека, только граждане России, из них 217 пассажиры. Египетским спасателям не удалось обнаружить выживших. 1 ноября в России объявлен траур. Группировка «Исламское государство» утверждает, что самолет сбили ее боевики. Это сообщение со скепсисом восприняли и египетские власти, и эксперты, которые считают, что радикальные исламисты не располагают системами, способными поражать воздушные цели на высотах более 3000 метров. Наш корреспондент Виктор Рисунков находится в аэропорту Пулково, куда должен был прибыть рейс из Египта. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Дмитрий. Сейчас в эти часы в Петербурге в отеле «Кроун Плаза» продолжают оказывать психологическую и медицинскую помощь родственникам погибших рейса 9268 «Шарм-эль-Шейх» Санкт-Петербург. Большой актовый зал отеля, где находятся родственники и встречавшие этот рейс, журналистов не пускают, но выходящие оттуда люди со слезами на глазах скупо рассказывают о своих трагедиях. Одна из женщин, встречающая по имени Ирина, жительница Всеволожска, рассказала, что встретила Шарм-эль-Шейхе с двумя землячками, с которыми подружилась. Они вылетали этим роковым рейсом, а Ирина – рейсом предыдущим. Она попыталась перебить билеты на самолет на этот рейс, номер 9268. Это сделать не удалось. И вот прилетела и пришла встретить подруг в Пулково. А тут Ирина, как так получилось?
Да потому что мы просто не... У нас путевка была, нам предлагали на этот рейс как бы отодвинуть. Но мы взяли поменьше с мужем, не стали брать. Слишком долго, то работать надо. И не полетели, взяли поменьше. Дней до 24-го. Они говорят, а мы взяли 3 недели, нам хватило 10 дней, например. Вот там познакомились. Летели отсюда вместе на самолете, там познакомились, там гуляли все 10 дней вместе. И обратно мы улетели, нас проводили. Написали сообщение, что Ира, встречай нас, завтра прилетаем. Ночью сегодня я им сказала, что я буду шлагбаума, позвоните, я заеду. Звонка нет. Они ночью написали мне в 005. Окей, все.
Пока нет точной информации о том, сколько петербуржцев находилось на борту этого самолета. Известно, что там были жители Самары, Ульяновска, граждане Украины и Белоруссии. Предполагалось, как вначале сообщили родственникам, что самолет с ними будет направлен в Египет сегодня вечером. Однако потом, видимо, было принято другое решение, и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что Смольный не видит необходимости отправлять самолет с родственниками погибших в Египет. И так как катастрофа произошла на большом отдалении от крупных городов, поэтому опознание быстрее будет произвести в России. А глава комитета по социальной политике Смольного Александр Жененков заявил в отеле «Кроун Плаза», что тела погибших в авиакатастрофе будут как можно быстрее доставлены в Петербург. Этот рейс в Шарм-эль-Шейх, как и вообще поездки в Египет, широко используют люди среднего класса, в основном бюджетники. На этом самолете среди пассажиров оказались супруги Копыловы. Заместитель главы Пскова Александр Копылов и его супруга Елена Мельникова, которая работала начальником отдела кадров городской думы города Пскова. Об этом сегодня заявил глава Пскова Иван Цицерский. Дмитрий.
Спасибо. Это было сообщение корреспондента Радио Свободы Виктора Рязункова из петербургского аэропорта Пулково. Российская воздушная кампания в Сирии продолжается месяц. За это время военные самолеты России нанесли сотни авиаударов. Войска президента Башара Асада под их прикрытием попытались начать наступление, однако оно захлебнулось. Противостояние с разными оппозиционными группами и с экстремистской группировкой «Исламское государство» оказалось тяжелее, чем, вероятно, рассчитывали военные в Дамаске. Оппозиция Асаду начала получать больше вооружений, чтобы противостоять правительственным войскам, а «Исламское государство», воспользовавшись моментом, захватила новые территории. Россия, столь резко вошедшая в сирийский конфликт, теперь, по мнению многих, пытается найти пути выхода из него в качестве уважаемого международного игрока. В частности, говорят о попытках начать переговоры между режимом Асада и частью оппозиции. Депутат израильского парламента, журналист и арабист Ксения Светлова бывала в Сирии и не видит особых перспектив у такой стратегии. Израиль, где живет около миллиона выходцев из стран бывшего СССР, дистанцируется от конфликта в Сирии, хотя, замечает Светлова, с которой беседовал мой коллега Валентин Барышников, теперь уже непонятно, что имеется в виду под самим словом «Сирия».
Не только Сирия, вообще весь Ближний Восток, он проходит вот этот процесс разлома. Я помню, что где-то в начале 2000-х я написала статью о том, что, на мой взгляд, неизбежно, что границы государств вокруг нас будут меняться. Я думала, что это все начнется с Ливана как раз. Ну вот оно как бы началось с соседей. Как бы. Началось даже раньше, наверное, с Ирака это все началось, как бы с вторжения как бы американцев в Ирак. После этого вторжения там как бы ясно абсолютно, что нет такой страны Ирак. Есть отдельные народы, которые там живут, а страны нет. И также совершенно как бы, да, вот сейчас многие говорят, вот Сирия по-прежнему использует это название. А что именно они имеют в виду под этой Сирией, уже и непонятно. И поэтому мне кажется, что этот процесс только начинается, еще рано даже говорить, чем может обернуться это вот. И как нам пытаться анализировать там в 1918 году, там, как будет выглядеть со временем Советский Союз, например. Поэтому все как бы только начинается, Израиль пытается как можно меньше вмешиваться. То, что происходит на наших рубежах, только по необходимости, если действительно есть угроза для Израиля, это переход к новому виду войны. И, наверное, даже, я думаю, это повлияет на устройство армии, на то, как мы относимся к концепции безопасности. То, что как бы сейчас Израилю не грозят конвенциональным оружием, и что Израилю не грозят конвенциональной армии, как бы это понятно, и об этом последние несколько лет говорит военная разведка ОМАН. С другой стороны, в той же Сирии, например, воюют свыше 900 вооруженных группировок. Даже для того, чтобы просто разведке отследить информацию элементарно, это требует огромное количество времени. Поэтому как бы эти организации, может быть, в совокупности они менее опасны, чем сирийская армия лет 5 тому назад, например, да, учитывая, что еще химическое оружие было. Это, кстати, огромное достижение российско-американское, да, такой пример продуктивного сотрудничества, которое привело в конце как бы к разоружению Сирии. То есть если половина полного стакана и половина пустого стакана, да, в этом отношении, не грозят больше конвенциональной армии, как бы Египет станет подавлением как бы очагов мятежа у себя на родине и так далее. И с Египтом и отношения, в общем-то, стали только лучше за прошедшие годы. И Сирия, которая армия, которая просто и обескровлена, истощена вот этой гражданской войной постоянной. Поэтому вот то, что означает как бы для нас арабская весна. И вы знаете, как бы опять же тут политика, которую вот в этом отношении как бы правительство проводит последние годы, она, на мой взгляд, очень правильная. Попытаться как бы держать дистанцию от всего того, что происходит, и пытаться одновременно проверять, можно ли наладить контакты с какими-нибудь из тех элементов, которые могут прийти теоретически к власти или уже контролируют какую-то территорию и так далее, да? Поэтому, потому что это неизбежно. Асад сейчас контролирует 20-25% Сирии. Я думаю, что даже несмотря на российское влияние, как бы я не думаю, что он сможет отвоевать значительную часть тех территорий, которые он потерял на протяжении последних 4 лет.
В Израиле есть огромная пятая часть, почти это выходцы из Советского Союза, которые в каком-то смысле могут сказать про Россию «наши». Вы сами выходец из России. Как вы воспринимаете российскую операцию там? Смотрите, на Западе для многих это очень негативная вещь. Считается, что это попытка Москвы отвлечь внимание мира от Украины и снова как-то передоговориться о своей роли в мировом сообществе. В Израиле это как воспринимается? Это что-то положительное? Могут сказать, вот наши там нанесли удары там-то? Или тут есть дистанция?
Ну, здесь есть определенная дистанция, и я думаю, что это воспринимается как что-то неизбежное, да? То есть мы небольшая страна, и явно не та страна, которая способна или должна влиять на такие процессы. Будет вмешиваться Россия, как бы, да, в ситуацию в Сирии или нет. Израиль поставили в известность. И это, в общем-то, как бы тоже неплохо. Это результат улучшившихся отношений с Москвой, как бы, да. Поэтому, чтобы сказать, что здесь кто-то там говорит о том, что, да, там наши нанесли удар, такого нет, конечно, нет, такого нет. Есть дистанция. Ну, вообще, как бы, рейтинг Путина вырос, конечно, да, там, в том числе и в Израиле за последние годы. И я помню, что во время прошлой войны, как правило, кстати, от коренных израильтян, а не от наших соотечественников, слышал вот такие вот вещи, как «вот неплохо бы нам сюда Путина недельки на две», чтобы он навел порядок, да, там, как бы с арабами, так же, как он разобрался там в Чечне и так далее. Ну, единственное, я там просто хотела всегда им сказать, что, знаете, Путин, как правило, на две недели не приходит, а так, как бы, каждый человек и его какие-то представления о том, что, как бы, должно происходить. Я знаю, что в арабском мире, конечно же, да, там рейтинг России, как бы, да, сейчас опять стремительно поднялся, как бы, у сирийцев это понятно, как бы, но и у египтян тоже. В прошлом году, когда были выборы в Египте, когда победил Абдель-Фатах ас-Сиси, там было немало фотографий, на которых висели просто, да, там предвыборные такие, которые добровольцы из всяких там штабов, а может и не добровольцы, там развешивали, где он был изображен с Путиным и вместе с Насером там и так далее, как бы, да, вот. Так что отношение к России в арабском мире, оно вообще позитивное, как бы, испокон веков было по большей части. И, как бы, сейчас та часть населения, которая считает, что с исламистами необходимо бороться, то, знаете, они не задумываются о том, как бы, да, там, где тут Украина, и вообще мало кто за этим следит, скажем так, на Ближнем Востоке, да, и в Израиле, как бы сказать, что серьезно разбираются, как бы, в том, что происходит в Украине. И здесь все-таки, как бы, смотрятся свои колокольни. Я могу сказать, что вот как востоковец, ну, мне кажется, что вот эта ситуация, которая происходит с Россией, как бы, она, прежде всего, для сирийцев, она, как бы, в некотором смысле, как бы, опасная ситуация, потому что Россия ведет себя, как бы, так вот очень активно, как бы, да, и, конечно же, способствует такому активизму тоже и у других стран, не знаю, там, Саудовская Аравия, Турция, возможно, и США, которые до сих пор не предполагали посылать и направлять там свои войска. Но я думаю, что Россия сейчас, как бы, сделала шаг, который другие страны заставят сделать выбор, как бы, действовать против России в Сирии или действовать вместе с Россией в Сирии. Но в любом случае, как бы, она их подталкивает на активную позицию. И это, как бы, это такой геймченджер, это что-то, что очень сильно, конечно же, изменит ситуацию.
Ваши слова меня удивили о том, что Путину очень воспринимают хорошо и вырос рейтинг. Насколько я понимаю, были разговоры прямо противоположного плана, что когда Путин выступил безусловную поддержку Асада, Асад связан с Ираном, с Хезболлой, с шиитами, но при этом в суннитском мире рейтинг Путина должен значительно падать, и, соответственно, суннитов гораздо больше, и, соответственно, как бы Россия, наоборот, теряет свои позиции в арабском мире.
Знаете, сказать, что вот там все сунниты, у них у всех единая позиция, их там много миллионов человек, да, то это, конечно же, будет не совсем верно, это вообще неверно. В том же Египте, например, где сейчас идет острая борьба, как бы, да, с радикальным исламом, с братьями-мусульманами и так далее, объявление России, что она собирается, как бы, вот сейчас засучить рукава и направлять свои войска для того, чтобы воевать с ИГИЛ, это воспринимается на ура. Страны, которые являются исламистскими, как бы, странами, по сути дела, да, там даже Саудовская Аравия, например, поддерживает некоторые движения и организации, как бы, в Сирии, которые однозначно не борются против Асада, конечно, это да, как бы, да, с другой стороны, они насаждают там радикальный ислам, который, как бы, в Сирии, даже среди многих суннитов, он совершенно принят не был. И точно так же происходит в Египте, как бы, да, то есть они видят, египтяне, о том, что их традиционный ислам, он меняет свое лицо. Во многом благодаря таким вот радикальным ваххабистским течениям, которые получают, конечно же, поддержку от Саудовского королевства. Поэтому позиция, она немножко более сложная, чем вот, как бы, ну, раз Путин поддерживает Асада и Иран, значит, мы против.
Вы работали в Сирии. Оборачиваясь назад, вы можете сказать, что что-то чувствовалось, что-то было в обществе такое, что можно было предсказать вот такую кровавую гражданскую войну?
Нет, но, с другой стороны, мог ли кто-либо там предположить где-то году там в 35-м, допустим, 3-м, 2-м, как бы, что может в Европе начаться кровавая мировая война, которая унесет столько жизней, и что люди, которые рядом там сажали цветочки рядом со своими соседями, будут их выдавать, и поэтому человечество – это такой, как бы, сложный организм очень. Сирия была одна из самых спокойных стран, где вообще я там бывала. Дамаск был просто спокойным, таким вот, ну, так он, по крайней мере, выглядел, спокойным и довольно скучным городом. То есть там ничего не происходило. Несколько дней мы были в Дамаске, и там были светские девушки абсолютно, да, которые, ну, просто вот видно, да, точно так же, как в Тель-Авиве, точно так же и там одевались. А и были религиозные там женщины, которые там на чадре там полностью покрытые. И туристы, красивые мечети, и рынок колоритный, и все что угодно. И все было очень вот так вот как бы тихо и спокойно, только как бы за этим всем крылось всегда недовольство суннитского большинства, которое составляло около 85%, а у власти, естественно, как бы алавитское меньшинство. И вот эти вот взаимоотношения, неравных по количеству, неравных по правам, конечно же, это никуда не девалось никогда. Башар Асад начинал с того, что пытался там проводить реформы, потом их отменил, посадил в тюрьму всех тех, кто поддержал этот процесс реформ, как бы, да, то есть, возможно, это и было сделано для того, чтобы выявить нелояльных. Уже после того, как там побывала, познакомилась с несколькими людьми, которые мне рассказывали просто в красках о том, как люди, которые там писали, там, высказывали за реформы, вдруг оказывались в тюрьмах, и там, да, 10 лет без права переписки, это все существовало в Сирии. Так на поверхности, ну и Советский Союз, я думаю, тоже очень как бы так тихо, спокойно выглядел, да, если там пройтись по Москве было, в 37-м году там тоже поножовщины не было, и как бы никто там гранаты не бросал каждую секунду, да.
Россия, например, говорит о том, что можно попытаться, чтобы какая-то часть оппозиции договорилась с Асадом. Вы представляете себе, что кто-то из оппозиции сможет договориться с Асадом? Это вообще насколько-то реалистично звучит для вас?
Нет, я не думаю, что это реалистично. Потому что, знаете, при всем понимании того, что в Америке очень пытались, очень действительно пытались, сил выбивались просто, да, для того, чтобы найти вот эту умеренную оппозицию, но в Сирии на данный момент ее нет. Не потому, что ее никогда не было. Как раз-таки она там была, и я знаю многих людей, которые принадлежат к этим умеренным движениям, которые являются совершенно светскими людьми там и так далее. Я их знаю. Но они все уже за пределами Сирии находятся давно. Конечно же, у их людей, у их сторонников нет оружия в руках. Они кто-то отсиживается по домам, кто-то уехал, кто-то бежал. Огромное количество сирийских беженцев, и мы знаем, что их гораздо больше, чем на самом деле зафиксировано. Миллионы людей, которые сейчас остались без крова, и которые там разбросаны по всему миру. Не вижу никакой организованной силы, хоть сколько бы ни организованной силы, которая сейчас может на равных правах вести переговоры с тем же Асадом, особенно если это будет под покровительством России и Ирана. Поэтому это вот некий такой тупик. И пока там ИГИЛ контролирует там какую-то часть страны, мне сложно сейчас сказать в процентах, сколько как бы они там держат себя под контролем, но достаточно для того, чтобы, конечно, там определять ход событий. Поэтому все-таки я думаю, что сначала должна быть международная операция как бы по борьбе и искоренению ИГИЛ в Сирии, да, потому что это сила, с которой не может быть никаких компромиссов, не может быть никаких переходных каких-то моментов. И она, более того, распространяет свои щупальца по всему региону, поэтому это очень опасно. И как бы для этого действительно, что бы я хотела увидеть, это действительно единую акцию как бы европейских сил, арабских сил и России против исламского государства. Я думаю, что стоит начать с этого, а не с переговоров, кто будет там контролировать остатки Сирии.
Многие говорят о том, что на самом деле целью российской операции в первую очередь оказалась оппозиция ему, а вовсе не исламское государство, несмотря на заявленные цели. И вы сами говорите, что Россия как бы так опасно вошла в этот конфликт, все взбудоражило, а сейчас как бы есть намеки на то, что Россия пытается как бы организовать некий переговорный процесс и выйти из конфликта в роли уже такого видного переговорщика и миротворца. С вашей точки зрения, чем это все может закончиться? Силы Асада ничего не в состоянии предпринять, никакого особенного наступления даже с поддержкой авиационной России. То есть это не военная вещь, это что-то еще должно произойти.
Ну, много чего должно произойти, но, на мой взгляд, нет никаких как бы шансов на то, чтобы с нынешним правительством, во главе которого стоит президент Башар Асад, что-то может сдвинуться с мертвой точки. То есть там, знаете, после того, как уже погибло там 300 тысяч сирийцев и миллионы стали беженцами, принять ситуацию, неважно, какая, о какой позиции идет речь, а умеренной или слабо умеренной и так далее, как бы смириться с тем, что вот это то, что есть, я не думаю, что этот вариант сработает. Ну, что сказать, ну, сейчас вообще кто-либо как бы, да, представляет себе, что такое вообще Сирия. Я думаю, что там как бы нужно, конечно же, попытаться как бы стабилизировать отдельные районы, освободить те, которые прежде всего были захвачены из ИГ. Порядок как бы действий должен быть совсем иным.
Российская кампания в Сирии. Это в плюс, в минус? Как изменила ситуацию?
Сейчас другие как бы региональные игроки начнут думать, как бы, что им делать. Сирия, как бы, да, то есть то, что сейчас как бы американцы начинают посылать больше оружия, это вот один из шагов. То, что там, например, Турция рассматривает вместе с Саудовской Аравией, возможно, там какую-то возможную операцию, уже введение, да, там своих сил, это другой, например, шаг, да, поэтому оно это первые ласточки только. Чем дальше, тем больше, мне кажется. Это как бы такой вот, ну, рой, как бы пчелиный рой, который сейчас растревожили, и оттуда начнут лететь.
В программе «Итоги недели Радио Свобода» вы слушали разговор Валентина Барышникова с депутатом израильского парламента Ксенией Светловой. Российские блогеры обсуждали на этой неделе роскошное поместье Сергея Шойгу и блокировку швейцарских счетов бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бубраков.
«22 октября в Москве прошел так называемый «Бал Татлер». Российские чиновники, знаменитости, звезды богемы представили светскому миру своих детей». В свет, в частности, впервые вышла дочь Дмитрия Пескова Елизавета. Комментарии мероприятие вызвало, мягко говоря, неоднозначное. Широко разошелся по сети, например, вот этот текст Данилы Сталя.
«Прекрасные юные барышни вытанцовывают на светском балу, специально для этого вернувшись из Лондона или Парижа, под ручку со своими кавалерами, сынками богатых российских чиновников. Все это сопровождается прекрасной живой классической музыкой в атмосфере лучших балов российского императорского дома. Стоп! Где подвох? Я прищурил глаза и нажал на паузу. Здесь все очевидно и просто, как же я сразу не догадался. Абсолютно точно, это историческая постановка, реконструкция предреволюционных событий времен падения Российской империи. Я не чувствовал злобы по отношению к детям российской богемы. Нет, все это мы видели уже десятки раз. Их отцы с экранов в очередной раз расскажут нам про русский мир, про патриотизм, про проклятых агентов Госдепа среди простых людей, про любовь к родине и про внутренних врагов. Их дети в это время, на украденные родителями у простого народа деньги, будут учиться в Англиях, отдыхать в Ниццах, развлекаться на балах и маскарадах, делать бизнесы и не любить Россию. А мы будем и дальше выживать в холодной стране, где снег лежит большую часть года, где потолок зарплат в городах-миллионниках упирается в 20 тысяч рублей с хвостиком, а цены растут пропорционально количеству лжи с экранов телевизора».
Свет, впрочем, не сошелся клином на чадах и домочадцах Пескова и прочих гостях шумных балов. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал на этой неделе расследование о поместье на Рублевке, принадлежащем, если верить представленным документам, родственникам министра обороны Сергея Шойгу. Связь сфотографированных с высоты птичьего полета строений в оригинальном ориентальном стиле с министром обороны Георгий Албуров доказывает так.
Как оказалось, в ноябре 2009 года эту землю в Барвихе купила студентка Ксения Сергеевна Шойгу, дочь Сергея Шойгу, тогдашнего главы МЧС и члена Высшего совета «Единой России». Ксении тогда только исполнилось 18 лет, и необходимость указывать ее в отцовской декларации отпала. Как 18-летняя студентка Ксения Шойгу стала владелицей земли и минимальной стоимостью 100 тысяч долларов за сотку или 9 миллионов за весь участок, непонятно. И это отличный вопрос для Следственного комитета. Что же мы видим? 18-летняя дочь руководителя МЧС строит на непонятные деньги дворец на Рублевке. Затем дворец отходит непонятной женщине, Елене Александровне Антипиной. Осталось выяснить, кто же такая эта уроженка Ачинска Елена Антипина. В деталях биографии Шойгу есть такой эпизод. С 1979 года работает старшим прорабом строительного треста «Ачинск-Алюминстрой». Женился на дочери главного инженера треста Александра Антипина и уже через несколько лет занял его кресло. Жену Шойгу в девичестве звали Ирина Александровна Антипина. Все ясно. Роскошный дом записан на сестру жены Шойгу.
Вывод.
Поразительная же наглость. Человек, который всю жизнь находится на госслужбе, который тщательно культивирует образ аскета, близкого к народу, отстраивает себе адский дворец на Рублевке на деньги непонятного происхождения. При этом сначала записывает его на 18-летнюю дочь, а потом на сестру жены, чтобы не нашли. В любой нормальной стране такой человек должен пулей вылетать с госслужбы и приземляться прямиком на скамью подсудимых.
Алексею Навальному понравилось расследование соратника.
Георгий молодец. Вот такие люди, как он, должны сидеть в Госдуме с правом вести парламентские расследования. Уж если Жору наделить полномочиями, аналогичными американскому независимому прокурору, тогда бы мы точно сделали долгожданный прорыв в борьбе с коррупцией. В прекрасной России будущего все так и будет.
Но комментаторы все же пишут больше не про будущее, а про настоящее. Твиттер РБ головного мозга.
Дочка Шойгу в 18 лет купила участок земли за 9 миллионов долларов. А ты и дальше шути про хохлов, газ и лепи самолетный шлем на аву.
Твиттер Министерства любви.
Сергей Шойгу – смелый человек. По статистике, половину деревянных коттеджей в России сжигают завистливые соседи.
Есть, правда, и хорошие новости. Твиттер – боевая фурфура.
Второй дом подряд нравится. Сначала Пескова, теперь вот у Шойгу неплохой. У чиновников становится лучше со вкусом, определенно.
Албуров опубликовал свое расследование в тот же день, когда стало известно о гибели в Сирии первого российского военнослужащего Вадима Костенко. Охранители видят в этом чудовищный заговор. Разоблачительный пост написала Марина Юденич.
Понятно, что не вышло и не выйдет, но попытались ведь куснуть, хоть за пятку. Сегодня, когда Россия вновь впервые за многие годы явила миру военную мощь и доблесть, министр обороны – очень ожидаемая мишень. Напомню, в 10:41 один из соратников Навального публикует сообщение о гибели бойца. Спустя 4 часа другой соратник Навального публикует огромный материал, посвященный министру обороны России. Предпринята первая попытка дотянуться до Шойгу. Ответ на вопрос, почему именно до Шойгу и почему именно сейчас, полагаю, ясен. Скажется ли это каким-то образом на репутации Шойгу? Нет, ни разу.
Тут же и Захар Прилепин.
Вчера с женой Марыськой долго разглядывали дом Сергея Шойгу. Мы сами периодически строимся и немного в этом понимаем. Но здесь не поняли, в чем дело. Дом как дом. Я пока еду к себе в деревню и в пригородах любого миллионника вижу множество куда более богатых дач, ну или идентичных.
Подобная линия защиты удивила даже некоторых коллег по охранительскому лагерю. Денис Тукмаков.
Нет-нет, я согласен. Наезд на министра подгадан, чтобы было больнее, пятая колонна бьет по интересам России, враги объединяются, это скоординированная атака, ведется огонь по штабам и даже, не побоюсь, святыням. А все-таки что с дачей-то? Почему бы не ответить четко на два вопроса, поставленные Албуровым? На какие шиши и почему скрывал?
Подобный вопрос решила задать и швейцарская прокуратура. Правда, не Шойгу, а бывшему министру сельского хозяйства России Елене Скрынник. Сообщается, что на ее счетах заблокировано 60 миллионов франков. Александр Минкин.
Скрынник говорит, что таких денег, которые нашла швейцарская прокуратура, у нее нет. Верите? Она живет на Лазурном берегу в своей вилле. Неужели Франция выделила ей жилье как ветерану государственной службы в РФ? Она хорошо служила. Вы своим указом наградили ее орденом за заслуги перед Отечеством второй степени с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». В 2008-м она стала членом Высшего совета Единой России. Вполне возможно, что денег у нее гораздо больше. Вряд ли нашли все. Да и вилла на Лазурном берегу стоит миллионы евро.
Илья Вайцман.
Ампутация всего нажитого непосильным трудом и, разумеется, вывезенного за пределы России руками швейцарских властей, возможно, неожиданный результат обращения к ним за помощью в деле, по которому Скрынник в России проходит лишь свидетелем. Такое ощущение, что привычная схема увода первых лиц за рамки списка обвиняемых дала сбой. Швейцарцы таких вывертов кривосудия не понимают и хряпают всех.
Швейцарцы швейцарцами, но «Единая Россия» тоже высказалась со всей свойственной ей прямотой, исключив Скрынник из своих рядов с формулировкой «за утрату связи с партией». Олег Кашин.
Вот тоже такая загадочная вещь. Нашего товарища подозревают в преступлениях, но это ошибка, мы в нем уверены, мы будем его защищать, добиваться справедливости и восстановления честного имени. Не?
Но преступление тут ни при чем. Андрей Мальгин.
По словам Неверова, исключение бывшего министра сельского хозяйства не связано с теми претензиями финансового характера, которые предъявляются ей. Но ясно, что не за это. Исключишь, за это другие заволнуются, лодка закачается. Нет, не за это.
Вера Вольф.
Ну, в общем-то, тренд ясен. Исключают не тех, кто ворует, а тех, кто попадается.
Впрочем, жалеть раньше времени Елену Скрынник тоже нет резона. Сколько было сказано о загубленной карьере Анатолия Сердюкова. Но бывший министр обороны, кажется, вновь на коне. Ольга Романова.
Как страшно жить. Источники в авиационных кругах сообщили о назначении экс-министра обороны Анатолия Сердюкова на новую должность. Он займется возрождением авиационной отрасли страны в госкорпорации Ростехнологии.
Комментарии эта новость вызвала предсказуемое. Михаил Карасев.
Браво! Великолепная кадровая политика во всей красе. Только авиацию жаль. Впрочем, зачем она нам? Ибо сказано, рожденный ползать.
Твиттер дядюшка Шу.
А вы что, и вправду думали, что в стране, где министр обороны построил себе дом за 18 миллионов долларов, накажут его проворовавшегося предшественника?
А Алексей Навальный написал самый короткий пост за всю историю своего блога.
Это будет самый короткий мой пост. Комментарий излишний.
Антон Наумлюк.
Теперь будем стоя летать, он же все кресла в самолетах продаст.
Логичное предложение вносит Сергей Анашкин.
Ну тогда и Васильеву надо замом назначать, у них в паре ловко получается.
Во всем, конечно, можно видеть хорошее. Анатолий Капустин.
Как хорошо, что Сердюкову дали второй шанс. Оттепель. Новый 37-й откладывается.
Тут, впрочем, есть разное мнение. Такая уж страна Российская Федерация. Одной рукой тут отправляют отпрысков на светский бал, как при царе-батюшке, а другой возрождают пионерию. В день рождения ленинского комсомола, 29 октября, Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Создана она для того, чтобы содействовать формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Подчеркнуто нейтральное название «Российское движение школьников» настораживает. Олег Пшеничный.
Указ Путина о создании всероссийского движения школьников – это ловушка. Ребенок идет в школу, хоп, и он уже член этого движения, и не выйти.
Разумеется, звучат опасения, что новая организация будет насквозь идеологизирована. Твиттер Роза Моисеевна.
Слово «пионер» имеет вообще-то французское происхождение. Роза предлагает новое красивое название для юных путинцев – «путинер».
В сети уже придумали для нее весь положенный церемониал и символику, вроде галстуков в георгиевских цветах. В качестве гимна предлагают песню Гитлер-Югенда «Наши флаги вьются впереди». Есть и предположение на тему того, какой будет новая пионерская клятва. Твиттер Мартин Камера.
Пионеры, к борьбе за дело воров и жуликов будьте готовы. Век воли не видать.
Но не это, конечно, главное. Кто-то смотрит в корень. Твиттер Кремлендок.
Пионеры – ерунда. А вот кто выиграет тендер на производство барабанов и горнов, а?
Егор Просвирнин согласен.
Думаем, что нового Гитлер-Югенда можно не опасаться. Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия. Сегодня в гости к нам придет Лаврентий Павлович Берия. Ну, раньше хоть Берия приходил, а теперь кто? Сердюков? Скрынник? Здравствуйте, дети, меня зовут Евгения Васильева, и я научу вас откатывать, пилить, глумиться над правосудием и петь про тапочки.
Собственно, многие вспоминают, что и предыдущее издание «Пионерии» приказало долго жить не столько даже из-за идеологии, сколько из-за тотальной лжи. Твиттер «Эксперимент 626».
А помните, с какой радостью мы галстуки жгли? До того омерзительно была вся эта насквозь лживая «Пионерия».
Федор Крашенинников.
«Пионерия» самоликвидировалась в сентябре 1991 года. Причем распустил ее комсомол, который тогда же самоликвидировался. Привет тем, кто празднует день рождения комсомола. Но на местах все умерло раньше. Во всяком случае, ношение галстуков отменили в 90-м году, по-моему. Причем на собрании отряда, который формально еще существовал. Мы, кстати, голосовали против. Из подростковой вредности и потом некоторое время демонстративно ходили в галстуках, просто чтобы побесить пионерский актив, который раньше на всех собраниях ругательски ругал тех, кто галстук забыл или просто не погладил, и кто первый его и снял. Ведьма проклятая лезет из гроба, тянет руки к детским шеям. Печально.
Обзор блогов подготовил Александр Бобраков.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». В Россию так редко стали приезжать заметные иностранные гости, что визит Николя Саркози, давно уже не президента Франции, а также решение боксера Роя Джонса получить паспорт России стали просто сенсацией. Ну и, конечно, как триумф по-прежнему представляют телекомментаторы операцию в Сирии. Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я думаю, что зрителям не приходится скучать. Один триумф за другим.
Да-да-да. Просто зритель купается в триумфах. Что касается приезда Саркози, тут ведь пикантное заключается в том, что это частный визит. Об этом говорилось, это подчеркивалось. Тем не менее, это стало основной новостью дня. И, я бы сказала, ключевая фраза принадлежит, честь этой ключевой фразы, уточним, принадлежит каналу РЕН-ТВ. Там было сказано следующее. Визит Саркози в Москву заставил Запад скрежетать зубами. И вот в этом же ключе, и вот прошел весь день, то есть я имею в виду, этой новости открывали все выпуски новостей. Саркози стал почетным доктором ГИМО, и вот эту вот встречу ГИМО тоже транслировали как триумф. Главное пикантное заключалось в том, что словоохотливый Саркози, тем не менее, на вопрос о санкциях, отвечал очень уклончиво и скомканно, зато он очень правильно говорил, именно так, как требует наша пропаганда, об Украине, о президенте нынешней Франции, которого он тотчас заклеймил за то, что 9 мая он отказался приезжать в Алан, то есть отказался приезжать в Москву, но зато поехал дать руку Фиделю Кастро. Он говорил все о том, что без диалога с Россией невозможно вообще ничего на свете. И вы знаете, это такая, мне кажется, практика абсолютно советских времен, когда любой второстепенный, третьестепенный или вообще забытый всеми политик, это я не о Саркози, о, так сказать, о модели, бытующей в то время, и, видимо, теперь тоже очень актуализированы в наши времена. Саркози говорил правильные речи о Сирии, о том, что без диалога Запада с Москвой нынче вообще ничего невозможно. То есть он говорил все правильно, за исключением тех моментов, когда нужно было говорить о санкциях. Тут он был крайне, повторяю, уклончив. Эта тенденция, мне кажется, будет продолжаться и укрепляться, что как только любой человек произносит правильные речи, он точно становится вообще новостью номер один. Либо, если не речи, то если человек правильно себя ведет, например, как уже упомянутый вами Рой Джонс, он действительно тоже стал событием номер один. Он получил паспорт тот же день, как только он приехал. Был большой триумф, была встреча в аэропорту.
Слава, а что про Сирию остается главной политической новостью?
Знаете, она становится рутиной, она остается главной политической новостью. Каждый день опять звезды, новые звезды экрана представителей Минобороны опять сидят и с явным удовольствием повествуют о своих победах. Но ощущение такое, что это рутина, и это как-то чуть-чуть отодвигается на второй план. Зато я бы сказала, вот что меня поразило на этой неделе, это ситуация, связанная с таджикским мальчиком, который умер. Все это случилось 14 октября. А после бури в интернете наше телевидение все-таки как-то стало говорить об этом мальчике, но не очень много. Потом было сообщение о том, что вот правозащитники раздувают бурю, ну вот мальчик умер, с кем не бывает. И вдруг почти две недели спустя, 28 октября, то есть буквально несколько дней назад, почти главная звезда канала «Россия» Евгений Попов, опять эта тема, и он говорит уже абсолютно как бы совершенно другой тональности о том, что нужно разбираться. И в гости к нему пришла Дана Лантратова, это представитель Совета по правам человека при президенте. И она высказала свое мнение, мнение Федотова, и сообщила, что специальная группа в президенте создается для расследования этого преступления. И уже это квалифицируется как преступление, уже была совершенно другая тональность. И речь шла о том, что в любом случае пятимесячного малыша нельзя отрывать от матери. То есть для меня вообще это довольно удивительное событие.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина и телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Вашингтоне всю эту неделю ежедневно проходили акции протеста против деятельности российского англоязычного телеканала RT «Russia Today» под лозунгом «За свободу слова против пропаганды». Эту кампанию проводит группа российских политэмигрантов из организации «Русы-ЛГБТ». Российское телевидение связало их акции со статьей старшего директора по вопросам прав человека и демократии Института международного лидерства Маккейна Дэвида Креймера, опубликованную в «Вашингтон-Пост», в которой он выступил с призывом заморозить все активы канала RT в Соединенных Штатах. Гость программы «Итоги недели» – один из организаторов кампании Глеб Латник, бывший житель города Первоуральска, попросивший политического убежища в Соединенных Штатах.
Ваша акция перед офисом Russia Today – первая из цикла акций. Вы запланировали еще несколько подобных пикетов и распространяете обращения и так далее. Как весь этот замысел родился?
Этот замысел родил мой друг Вячеслав Ревин. Он, так же, как и я, политический беженец в этой стране, также был преследуем в России, и на данный момент он уже, к счастью, успешно прошел интервью и получил этот статус. Он двигается к моменту получения грин-карт. И активно работаем вместе с ним над осуществлением этого проекта. Да, это действительно маленький пробный, скажем так, камушек, первый ветерок большой-большой грозы для Russia Today. И реакция в субботу, мы почему-то думали, что это провал, потому что были только две видеокамеры, СМИ не отреагировали, но, учитывая, что мы попали в прайм-тайм, в программу «Вести» на телеканале «Россия», мы поняли, что реакция действительно есть, и они зашевелились, как ужи на сковородке. Дальше будет работа с Сенатом, то есть мы будем работать активно с американцами, рассказывать, у нас распечатано огромное количество листовок, Мы будем рассказывать им, как связаться с их представителями в Сенате, именно с целью закрытия этого телеканала, либо чтобы он маркировался как иностранный агент. Дело в том, что я не считаю Russia Today средством массовой информации. Это Кремлем проплаченное. В отличие от средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки, они все независимые. Да, некие партии, например, политические могут спонсировать, но все средства массовой информации в этой стране – это частные компании. Russia Today – это не средство массовой информации, это именно рупор пропаганды, потому что спонсируется исключительно из государственного бюджета и преподносит информацию, ту, которую хочет донести Кремль. И, ну, если переходить на личности, Владимир Путин. Госпожа Симоньян даже озвучивала эту информацию в эфире. Кстати, это была ее ошибка, и это мы будем активно использовать. Она сказала, что на нее никто не может влиять, что на нее может влиять только Владимир Владимирович Путин. Она это сказала, это не придуманное, то есть я не Russia Today, я не буду что-то придумывать и врать, я говорю о фактах.
Вот тут есть оборотная сторона этой истории, потому что Вести неспроста ведь так отреагировали, ведь вы этими акциями создаете рекламу этому телеканалу. То есть Маргарита Симоньян сейчас будет говорить, что вот цензура в Америке, репрессии хотят меня закрыть, потому что я сообщаю правду. Тут получается, что льется вода на ее мельницу. Не боитесь ли вы вот этого?
Нет, мы этого не боимся. Дело не в цензуре. Дело в правде. Следующий наш этап. Мы будем раскрывать людям глаза на ложь этого телеканала и показывать людям, что мы не запрещаем говорить правду. Мы запрещаем говорить неправду. Вот в чем дело. А фактов таких великое множество. Прямо сейчас монтируется видеоролик, где будет на половине кадра эфир Russia Today, где диктор говорит о том, что все хорошо. И в этот же момент кадры из этого же дня, опровергающие эти слова.
О чем именно?
Это можно делать о ситуации в Украине, это можно делать о ситуации с ЛГБТ. Они, кстати, очень много об этом говорили, о том, что это истерия, это нагнетается. Простите, но происходят убийства, происходят другие насильственные преступления. И ни одно из этих преступлений, которые происходят на почве ненависти, не квалифицируются как преступления на почве ненависти. Они исключительно из хулиганских побуждений. То есть, если взять статистику, Америка гораздо менее толерантная страна, чем Россия, потому что здесь преступления квалифицируются именно так. В России же все преступления против ЛГБТ классифицируются именно как из хулиганских побуждений, ничего более. Если взять статистику, то Россия получается самая толерантная к ЛГБТ страна. Кстати, по этому поводу у нас тоже будет тяжба с телеканалом Russia Today. Как я уже говорил, это огромный проект, и это будет финальная стадия.
А вы сами смотрите этот канал Russia Today? Часто вы включаете?
Я его не включаю, и, к счастью, в нашем кабельном пакете этого канала нет. Я его отсматриваю в интернете, эти материалы, исключительно с целью анализа. Точно так же я иногда смотрю и Первый канал, и телеканал Россия.
Глеб, ну вы сказали, что вот они даже в отношении вас обманули зрителей, сказав, что вы получили убежище в Америке. Вы не получили убежище в Америке, но вы обратились за ним, да?
Я обратился за ним, да, это действительно, это правда. Но на данный момент я ожидаю интервью. На сегодняшний день такая ситуация, что очередь очень большая, потому что у миграционных офисов, у офицеров в приоритете те люди, которые находятся в стране незаконно. И они помещены в тюрьму. То есть их свобода ограничена, и поэтому эти люди в приоритете. Офисы решают либо их отпустить на свободу в Соединенных Штатах Америки и дать им право на работу и все остальные права, либо депортировать, если нет оснований для получения убежища. Поэтому мы, те люди, которые находятся на законных основаниях в стране, ожидаем. Наши дела отложены.
Сейчас, насколько я понимаю, огромный приток беженцев из России, которые ищут убежище именно в связи с притеснениями ЛГБТ, да, и вы объединяетесь в какую-то группу.
Мы стараемся объединить людей в группу. Для чего была создана наша организация RusLGBTDC, точно так же, как и RusLGBT в Нью-Йорке. Приезжает новый человек в страну, он не знает, где ему получить медицинскую помощь, ну и прочие инструкции. То есть мы помогаем людям в этом плане, где получить какую-либо помощь. Если у человека там совсем-совсем нет денег, то где находятся фудбанки, где можно получить продукты. Также, ну вы понимаете, новая страна, ни знакомых, ни друзей. Поэтому мы проводим некие такие social...
вечеринки.
Это могут быть также там походы в зоопарк, либо в музеи, всем вместе. Это сделано с целью того, чтобы люди познакомились, чтобы им не было плохо и одиноко.
А много таких беженцев сейчас? Сколько примерно? В Вашингтоне в одном?
Вы знаете, огромное количество. В Вашингтоне тех людей, которых я знаю, которые вот в проекте Rus LGBTDC, которые участвуют в этом, это 50 человек. Но я так думаю, что их гораздо больше. Потому что мы знаем далеко не о всех людях.
Такое ощущение, что вообще все российские ЛГБТ-активисты за последние пару лет уехали либо в Европу, либо в Соединенные Штаты. В России остались считанные единицы.
Я бы сказал по-другому. Те люди, для которых Россия стала опасным местом для проживания, которые получали угрозы, как от просто там гомофобного населения, так и от государства, в моем случае, до того, как они уехали, когда они еще были в России, я им объяснял, что война войной, но собственная безопасность, как бы, это прежде всего. И гораздо проще и легче работать в плане прав ЛГБТ в России, будучи живым и свободным, хоть и с другой стороны. К сожалению, убийство и помещение незаконное в тюрьму, это сейчас работает в России.
Сколько вы уже сами находитесь в Соединенных Штатах?
Я нахожусь в стране полтора года. Да и вообще моя история приезда очень интересная. Я никогда не думал об эмиграции, но наступил тот момент, когда у меня загорела земля под ногами, когда мне конкретно угрожали, причем именно со стороны государственной власти. Мне говорили о том, что меня поместят в тюрьму. На мой аргумент о том, что я не делаю никогда ничего противозаконного, мне ответили: «Мальчик, ты живешь в России, тебе не нужно делать ничего противозаконного. Мы найдем способы тебя посадить».
Кто это вам сказал?
Это были сотрудники Центра противодействия экстремизму.
Скажите, но вот вы были молодым человеком в маленьком городке, в Первоуральске. Как вы вообще решились не только на политическую деятельность, защиту прав ЛГБТ, но и вообще на каминг-аут? Ведь это невероятно опасно.
Вы сами знаете, что когда вы живете закрытым, это огромное количество лжи. То есть приходится врать каждый день, в каждом моменте. Это очень тяжело. И причем нужно помнить, кому и что собрано. Где какая легенда. Каминг-аут полный, вот этот, вот, когда я вышел там с плакатом, когда был день принятия этого закона о запрете так называемой пропаганды, в тот момент я полностью понимал, что да, это, конечно, страшно делать это, но молчать еще страшнее, потому что я полностью понимал, с какой целью это делается. Этот закон делался не для применения, этот закон делался для того, чтобы куда-то сместить фокус ненависти, фокус недовольства населения. На тот момент же еще не было проекта «Новороссия». Нужна была жертва для ненависти. И этой жертвой избрали ЛГБТ. Я понимал, что молчать еще страшнее, что нужно говорить, нужно не просто говорить, нужно кричать об этом. Конечно, было страшно. Журналисты на той самой площади, где я стоял, задавали мне вопрос, что неужели вам не страшно делать это? Я им так же и отвечал, как и вам сейчас. Конечно же, страшно, но дело в том, что молчать еще страшнее.
Это было в Первоуральске, да?
Да, это было в Первоуральске. У меня не было возможности приехать в Москву, в Государственной Думе, где, как вам известно, проходила большая крупная акция, очередной, скажем так, день поцелуев. То есть люди показывали, что они есть.
Глеб, но перед тем, как выйти на площадь, вы, наверное, совершили маленький каминг-аут среди своих одноклассников или друзей, или родителей и так далее. Вот как это прошло?
Тяжело. Скажем так, людей, которых я считал друзьями, которые меня примут, многие отвернулись от меня. Они не могли этого принять, не могли этого осознать. У них вот стоял стереотип, что гей – это плохо. Но и... также были люди, которые понимали, что это же мой друг, и я не знал этого, и мы дружили. Теперь я узнал, человек не изменился, тот же самый Глеб. Были люди, которые меня даже активно поддерживали. Ну, не активно, скажем так, пассивно, потому что активно поддерживать людям страшно.
То есть вот это представление, что в России абсолютно все ненавидят геев, а уж тем более в маленьком городке, оно, в принципе, неправильное. Есть люди, которые и сочувствуют, и способны понять.
Вот именно почему я выступаю за камин-ауты. Я всем людям, всем гомофобам, которые мне множество людей пишут сообщений там с различными угрозами или чем-то еще, и они утверждают, что среди их знакомых нет геев. Я им объясняю о том, что вы просто не знаете об этом. Это может быть даже ваш ближайший друг. Потому что это нелегко. Вы знаете, даже в Соединенных Штатах Америки люди не всегда открыты. Например, человек, который получил серебряную медаль на Олимпиаде в Сочи и вывез щенков.
Да, Гаскин Уорти.
Гаскин Уорти. И этот человек совершил камин-аут, несмотря на то, что он живет в Соединенных Штатах Америки. Тем не менее, он сделал камин-аут свой буквально пару недель назад.
В Государственную Думу сейчас внесен законопроект о том, что каминг-аут может быть наказуемым штрафом в 5000 рублей.
Неважно, будет этот законопроект принят, либо нет, он нужен не для этого. Он нужен для того, чтобы сместить фокус ненависти. Не просто так Левада-центр проводил опрос не так давно на тему того, кого же россияне ненавидят больше всего. Когда прошел этот опрос, я сразу сказал: «О, фокус ненависти, опять же, будет смещаться в сторону ЛГБТ. Проект «Новороссия» не сложился, с проектом «Новосирия» тоже как-то неуспешен, он, скажем так, не возбудили СМИ ненависть. А фокус ненависти нужно куда-то смещать. Я сказал, это будут геи. Сейчас вот появятся новые законопроекты, новые инициативы, об этом опять будут разговаривать, об этом опять будут трубить в СМИ, по поводу этого опять будут ток-шоу. Ну, как показывает реальность, я оказался прав.
Скажите, как сложилась ваша жизнь в Америке? Вы чувствуете себя счастливым? Все у вас удачно? Я вижу, что вы даже выучили за короткий срок английский язык и уже даже думаете отчасти по-английски.
Да, сейчас я достаточно свободно общаюсь. Когда я приехал в страну, я на английском языке не разговаривал абсолютно. Исключительно с помощью Google-переводчика. Дело в том, что, видимо, я удачливый человек, на моем пути встретился очень хороший человек, сейчас мы с ним в браке, он мне полностью во всем помогает и поддерживает, включая мои инициативы в плане моего активизма политического и ЛГБТ, human rights, так что я себя чувствую вполне счастливым. Единственное, что меня гнетет, это невозможность увидеть своих родственников. К счастью, мы живем в 21 веке, есть такие инструменты, как, например, Skype, с помощью которого мы сейчас с вами общаемся. Это выручает.
То есть вы один из немногих граждан России, которые заключили официально однополый брак?
Да, я заключил официально однополый брак. Прошу заметить, это никак не влияет на получение грин-карты. Потому что впервые я был в Соединенных Штатах по приглашению Госдепартамента в рамках программы «Международные посетители-лидеры». И я писал некую расписку перед тем, как поучаствовать в этой программе. И в этой расписке указано, что я после окончания этой программы обязан 2 года прожить в России. И там указано о том, что вступление в брак, рождение детей на территории США никоим образом не отменяет этот agreement. Agreement – это соглашение. Именно поэтому, да, несмотря на то, что я в браке, но я не могу через брак претендовать на green card.
Глеб, ну вот многие геи в России сейчас, конечно, размышляют, уезжать им из страны или оставаться. Что бы вы порекомендовали?
Уезжать нужно в любом случае, понимаете? Я не вижу перспектив для ЛГБТ людей в России. Даже если сменится режим, даже если что, нужно несколько поколений для того, чтобы изменить отношение населения к ЛГБТ.
Но речь идет о миллионах людей, все уехать не могут.
Ну, для тех, кто не может уехать. Именно вчера я в интервью для «Голоса Америки» возле посольства Беларуси сказал свой посыл быть предельно аккуратными и осторожными. Открытость в таких странах, как Россия и Беларусь, может привести к смерти.
Это была акция в связи со смертью избитого гомофобами гея в Беларуси?
Не со смертью, с убийством.
То он долго лежал в коме, да, и он умер сейчас.
Только лежал в коме, и сейчас мы просим правительство Беларуси, мы направим, конечно же, письма, просьбой переквалифицировать это преступление, потому что убийца на данный момент на свободе, но он был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений. А сейчас это тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Убийца должен быть наказан.
А когда будет следующая акция против канала Russia Today?
Против канала Russia Today следующая акция состоится через час. Возле одного из зданий Сената. То есть мы приходим с плакатом именно в тот момент, когда люди покидают рабочие места, люди, работающие в этом здании, сенаторы в том числе, чтобы они видели наш плакат, чтобы они думали об этом, чтобы они обсуждали это, чтобы это было, скажем так, уже в тренде и обсуждаемо. Все дни на этой неделе мы были у других офисных зданий Сената, либо Конгресса, и люди обсуждают, люди действительно говорят об этом.
То есть вы выходите с плакатами каждый день?
Да, огромным, большим, 10 футов баннером. И это приносит свои плоды.
И будете это делать и дальше, и на следующей неделе тоже, да?
На этой неделе заканчиваются наши небольшие пикеты возле зданий, потому что закончились здания. Закончились здания. Дальше будут другие акции в рамках этого проекта, которых я пока озвучить не могу, но все работает, все хорошо. И я так думаю, что нашей цели мы добьемся. Как минимум заставить рупор пропаганды Russia Today маркировать себя как иностранный агент, как максимум полное закрытие, полный запрет вещания этого телеканала в Соединенных Штатах Америки.
Разговор с политэмигрантом Глебом Латником, организатором кампании против телеканала Russia Today в Вашингтоне, завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Над ней работали продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.